На прошлом уроке доразобрались в взаимоотношениях между Мишной и Брайсой, определили различия между ними, пришли к некоторому итогу. Благодаря изучению Торы, каким бы оно ни было, путем 2, путем 3, когда человек занимается Торой, полностью погрузившись в нее, так, что ему не приходится вообще обращать внимание на материальность. Или он занимается Торой, согласно вот такому регламенту второму, когда он занимается Торой в каком-то смысле, как еще одним ремеслом. То есть Тора для него, да, средство пропитания, которым сама Тора позволяет ему зарабатывать на жизнь. В любом случае, Тора стоит за человека в пору молодости его, дает ему последствия и надежду, цитируя в старости его, цитируя вот Брайсу и Мишну. Как написано, еще раз, цветут в старости, тучными и свежими будут. То есть, Тора представляет собой вот такой путь в жизни, преимущественный, как ни крути. Единственное, что в начале ее изучения... Изучение ее не имеет права быть нацеленным на получение профита. Не может быть не бескорыстным. В дальнейшем жизнь может развиваться по-разному, но Тора, как профессия, обладает очевидным преимуществом перед любыми ремеслами. Согласно второму пути, просто перед ремеслами, согласно третьему пути, сама не являясь ремеслом, просто является вот таким вот путем в жизни, совершенно несравнимо вознесенным над любыми другими занятиями. И, как было анонсировано, в каком-то смысле переходим в следующую часть рассуждений. Пункт С в нашем сборнике – это страница Шин Бейс, 302 страница. И вот, в виде объяснения самому слову Тойра. В Геморе, Ребе ссылается на трактат Макейс, в таком-то месте, смотри, 29-ю сноску, сообщается в виде толкования стиху известному Тойра Цивулона Мейша, Мироши Гилас Янкев. Тору приказал нам Мойша, и так далее. Тойра бегематрия тоф рейш юд алеф. Слово Тора по числовому значению равняется 611. Тоф рейш юд алеф. Аной хивалы елихо мипиа гвура шамайну. При этом заповеди Анойхи, Илой, первое речение, прозвучавшее на горе Синай, «Я Бог всесильный твой», и «Лой елихо», «Пусть не будет у тебя других богов», все евреи слышали самолично от Всевышнего на горе Синай. Айнушигамим хосар бааней и елихо гайну аймуна. То есть, поясняет Гемора там, даже если у человека есть недостаток в области анойхи илой елихо, на всякий случай, если кто-то не догадался, Тора по гематрии 611 плюс 2 – это 613, число заповедей. Позитивных и негативных. 248 позитивных, 365 негативных заповедей в совокупности составляет 613. Тора по гематрии 611 и еще две заповеди, которые евреи слышали каждый самолично от Всевышнего. Поэтому они как бы не входят в эту гематрию. В совокупности получается 613. И Гемора там допоясняет, что вот эти две заповеди Анойхи, Анойхи Авайлы Кехо, Я Бог Всесильный Твой, и то есть... утверждение единобожие, то, что Бог есть. На самом деле, тут много, конечно, можно понаговорить вокруг, но так или иначе, грубо обозначим это так. И пусть не будет у тебя других богов предо мной, то есть, что и другой силы нет божественной. Понятно, что эти два утверждения, они составляют основы нашей веры. То есть, они относятся к области вот, самой базовой, самой фундаментальной. Я знаю, что есть Бог, или я не знаю, что есть Бог. Так вот, получается, что даже если у человека есть недостаток в области анойхи, влой елыхо. Давайте больше не будем переводить. Анойхи – это «я, Бог всесильный твой, кошер, который вывел тебя из земли Египта». Первое речение. Лой елыхо, пусть не будет у себя других богов предо мной. Второе речение. Даже если у человека нет, даже если у человека есть проблема в области анойхи, влой елыхо, то есть в области веры, «Микол моким гине тойра амэйр шибо махзер лимутов». Несмотря на это, Тора, светильник в ней заключенный, возвращает его к лучшему, возвращает его к добру. То есть, даже если он, даже если у него нет анойхи вэлой елэхо, то Тора, в которой все-таки тоф рейш юдалев, 611 гематрия у нее есть, возвращает ее, то есть она заведует, как бы она связана, все равно остается с другими заповедями. Она возвращает его к доброму. Кимаймер хахамей, ну, в соответствии с высказыванием наших мудрецов, «Витер акодж бурал авойда зора гила аруэс вешвихус домим, вэлой витер ал битл талму тейра хулу». Мудрецы наши сказали, что Всевышний поступился, дословно, «витер», поступился идолопоклонством, запрещенными половыми связями и кровопролитием, но не поступился битуль тейра, тем, что человек отказывается от занятий Торой, не занимается Торой, когда он может ею заниматься. На первый взгляд, высказывание какое-то душераздирающее. Не случайно, понятно, мудрецы избирают именно эти три греха, поскольку именно они являются, ну, вот, тоже такими базовыми фундаментальными запретами, теми самыми тремя запретами, ради того, чтобы не нарушить которые, человек должен жертвовать своей жизнью. Помните, мы с вами неоднократно упоминали о том, что заповеди даны для того, чтобы жить ими, сама Тора это указывает. И, следовательно, если выполнение заповеди вступает в конфликт с жизнью или даже здоровьем человека вот, в какой-то такой серьезной форме, то тогда приоритетны именно жизнь и здоровье человека. Скажем, если соблюдение там, заповедей, связанных с регламентом питания, там, заповедей кашрута, может нанести непоправимый, непоправимый ущерб здоровью человека, он может умереть, если вот откажется от каких-то там видов пищи, скажем, или он придет к такому урону для здоровья, который неизбежно приведет к смерти в результате, то тогда он не имеет права вот, соблюдать данный закон. Или если его под страхом смертной казни заставляют нарушить субботу, там не нарушение субботы будет грозить для него смертью. Или если он не нарушит ради того, чтобы спасти человека, другого еврея, он должен нарушить субботу, то он обязан нарушить субботу. Деваться некуда, поскольку заповеди обладают более низким приоритетом, нежели жизнь человека, жизнь еврея. И это актуально для всех заповедей, за исключением трех. Идолопоклонства, запрещенных половых связей и вот, кровопролития. То бишь убийство, запрета убийства. Если человеку приказывают убить под страхом смерти, то он должен поступиться своей жизнью, но не убить другого. Так вот, это высказывание мудрецов, душераздирающее, повторюсь, оно заявляет, что Всевышний, в общем, готов поступиться, то есть для него, он готов простить, как бы, готов забыть, готов закрыть глаза даже на идолопоклонство, запрещенные половые связи и запрет убийства, но не готов ни в коем случае закрыть глаза на битуль тейра. Битуль тейра давайте тоже не будем переводить в дальнейшем, потому что его невозможно просто. Битуль тейра – это ситуация, когда человек отказывается от изучения Торы, не изучает Тору. Строго говоря, битуль тейра – это любой случай, когда человек, когда еврей может изучать Тору, но не занимается этим, а начинает заниматься какой-нибудь посторонней ерундой. «Амойер шебо махзирей лимутов». Светильник в Торе, продолжается это все продолжение того же самого высказывания, светильник в ней, то есть в Торе, возвращает его лимутов, возвращает его к лучшему, возвращает его к добру. То есть даже если в человеке есть проблемы на уровне каких-то фундаментальных, базовых еврейских представлений, то, занимаясь он Торой, Тора, она его сама как-то, вот светильник, который в Торе заключен, вернет его к лучшему. А рейшигамым никшерм бегимал дворим анал. То есть, даже если человек приступил три перечисленных выше запрета, идолопоклонство, запрещенные связи, убийство. У Миколу Моким Гоя Лимут Атеира Витер. И несмотря на это, он занимался Торой, то Всевышний готов этим поступиться. Почему? То есть его грехом. То есть он не вычеркивает его из списков, короче говоря. Так я понимаю. Я не уверен, что здесь фраза правильно отредактирована, но общий смысл понятен. Потому что источник света, заключенный в Торе, он вернет его к лучшему. То есть, да, какими, проще говоря, переводя на русский язык, какими бы недостатками человек не обладал, какие бы ужасные поступки он не совершил, если он при этом изучал Тору, то в конечном итоге Тора вернет его к доброму. «Вейней диюк бетевес амуэйр, а кавона базэлэ фнимиус атеира». И вот, что же такое моэйр? Светильник в Торе. Тоже переводить, я думаю, не будем дальше. Моэйр – светильник, источник света. Имеется в виду внутренняя Тора. «Кемэвэйр бэкундрас эсахаим алапосук», как объясняется в кундрасе, в известном кундрасе Ребе Рашаба «Эцахаим», относительно стиха из Мишлей, «Кинейр митсуа ветойра ойр ведерех хаим», продолжение стиха здесь Ребе опускает зачем-то, несмотря на то, что дальше оно будет обсуждаться, «Тойхехес мусор», ибо заповедь – это лампада, лампада – это заповедь, вернее, Тора – свет, а путь жизни увещевание, наставление. Я не знаю, как перевести это. То есть, как мусор, но пускай будет увещевание, наставление. «Вэгу макшишом». И вот Ребе Рашаб там обращает внимание на непонятность. «Дэляха шиква роймер нер митсава туэроор». Коли Писание уже сообщает, что заповедь – это лампада, Тора – это свет. На первый взгляд, это уже указание пути. Ну, то есть, Писание говорит, что Тора – это источник света. Ну, на первый взгляд, а чему тогда следовать? Вот этому и надо следовать. Заповеди, Торе. «Им кейн ма шаях дэрэ хаим хуц митэйра у митсвис». Если так, то какой еще может быть путь, помимо Торы и заповедей? Эла Аинян, то есть зачем Писанию, проще говоря, что-то еще, искать какой-то еще путь, докладывать еще какой-то путь, коли заповедь это лампада, а Тора свет. Эла Аинян гу шеветейра ойр, гайну галья шебетейра. Но, объясняет Ребе Рашаб там, а Кунтрас, надо сказать, посвящен в большой мере объяснению целесообразности изучения внутренней Торы и смыслу изучения этого хидушу внутренней Торы, что в «Ветойра ойр» из этого стиха «Лампада заповедь», а «Тора свет», вот это «а Тора свет» подразумевает «галья шебетейра», подразумевает раскрытую Тору. «Шезеу эйр», которая «сиречь свет». Тут такая игра слов определенная в русском языке. Ну, на самом деле, в русском языке тоже срабатывает свет, светильник. Вот это ойр, моэйр. Мы с вами, ну, неоднократно в других рассуждениях различали между собой свет и источник света. Это примерно как противопоставленность друг другу раскрытий и сущности. Есть свет, который представляет собой всего лишь раскрытие, а есть источник света, вот этот породитель света, который принципиально от этого света отличен, является существенно более внутренним. Так вот, Тора-свет, когда Мишлей называет Тору светом, то он подразумевает именно раскрытую Тору, которая представляет собой свет. а не в противоположность источнику света. Машенкин ведере хаим губ нимию затеера. А путь жизни, о котором дальше говорит тот же стих, заповедь светильник, светильник, вернее, лампада заповедь, Тора свет, а дальше путь жизни, вот путь жизни, о котором дальше идет речь, это внутренняя Тора. Везеу гамки ныне на Моер. И это также идея светильника. Шаламоер давка омру шигу махзер лемутов. Того светильника, о котором мудрецы в выше приведенном толковании заявляют, что этот светильник возвращает человека, неизбежно возвращает человека к лучшему. Шебе оер шаях ини на гефсек. Причем тут, в общем, откуда у светильника такая роль, такая способность, скажем. Для света мы можем себе представить прерывание. Свет может прерваться. Декше мисрахик мимикейре арей гумисмает. Отдаляясь от источника света, ну, как, собственно, вот вся эта история со светом, светильником, понятно, что это пример применительно к божественности, это метафора, но, тем не менее, эта метафора работающая. В частности, она работает в том смысле, что свет, отдаляясь от источника, он уменьшается, может быть прерван какой-то преградой. Векшиеш гефсек умис батл и гамрой, то есть свет, отдаляясь от источника потихоньку, и даже не очень потихоньку, мне пропорционально квадрату расстояния кажется, да, уменьшает свою силу, уменьшает свою яркость. Ну, а если на пути него становится какая-то преграда, там стенка, занавеска, то он и вовсе утрачивает свое существование за этой преградой. Машенкина моерш ешный томит. Что не так применительно к источнику света? Ну, в нашем случае, в нашем примере, в нашей метафоре, источник света тоже может быть устранен. Там лампочка или горящий факел, а тем более огонек лампады. Но, тем не менее, это нечто в абсолюте своем существующее вечно. Вехену берухниус, подобно этому на духовном уровне, дебелиму тейра ниглейсливад, благодаря изучению исключительно раскрытой Торы. Шеним шалалейр канал, который уподобляется свету, как мы выше сказали. Йохал ли из эфсихасвы шолым. Возможно, прерывание. То есть, вот это вот раскрытое внешнее в Торе, это тоже божественная премудрость, проявление божественной воли. Но это нечто, подобное свету, в котором возможно прерывание. Уверухнию згу маша найсе алидеа вейнес, если говорить, переводить вот то, что мы, метафору, которую мы высказали выше, на духовный язык, то что это такое, что это за прерывание, благодаря чему прерывание, благодаря в кавычках, разумеется, вот грехи могут прервать этот свет. Они могут его ослабить, могут его прервать. К Моишикосов Авейнисейхам Гою Мавдилим Худу, это вот из области того самого стиха, грехи ваши разделяли и так далее. То есть грехи могут разделить между человеком, изучающим раскрытую Тору исключительно, и божеством. Машенкин бифнимиус атеира шигу амеир шибу. Применительно к внутренней Торе, то есть к источнику, источнику света, к маору, который в ней, это неприменимо. Это не актуально, вернее. Шигам им никшер бегимал дворим анал микол моким амоир шибу махзерл мутов. То есть, что бы человек ни совершил, какие бы ужасные поступки он не произошли, не были им совершены, он, если он связан с маором в Торе, с внутренностью Торы, это все равно возвратит его к лучшему. Понятно, на всякий случай, я не знаю, по-разному людям, у людей голова может быть повернута. Может кто-то сказать, так что это значит, изучение внутренней Торы дает право на совершение ужасных грехов, на убийство, на нарушение запрещенных связей, на идолопоклонство? Разумеется, нет. Речь не идет о том, что изучение внутренней Торы дает человеку индульгенцию на совершение грехов. Нет, разумеется. речь идет о том, что связь изучения внутренней Торы, связь с внутренней Торой сохраняет связь человека с божественностью даже в том случае, если в его жизни какие-то происходят духовные катастрофы, скажем, вплоть до идолопоклонства, убийства там, и так далее. И имеется в виду здесь не обязательно идолопоклонство или убийство в прямом смысле, не дай бог. Ну, на самом деле, слава богу, в общем, есть достаточно много людей, которые всю жизнь прожили и так не убили никого. То есть, это такие грехи, не то что встречающиеся в жизни каждого. Но эти запреты, они на самом деле актуальны абсолютно для каждого. Подобно тому, как многие позитивные заповеди, скажем, не имеют к нам прямого отношения, вот буквального отношения, скажем, я не коэн, поэтому ко мне не имеют отношения какие-то специфические там, запреты или обязанности, наоборот, которые связаны с коаним. Но и эти запреты, и эти обязанности, они какую-то роль в моей жизни играют на каком-то тонком духовном уровне. Они, это тоже вот какое-то проявление божественной воли по отношению ко мне. Только надо понять, как интерпретируются эти запреты и обязанности применительно ко мне, не коэну. Любая фактически заповедь, она каким-то образом прочитывается применительно к любому человеку. В том числе заповеди, которые сейчас не соблюдаются, потому что нет храма, скажем, или заповеди, которые актуальны для земли Израиля, как-то прочитываются для людей, которые находятся вне земли Израиля, существуют. Вот примерно так же заповеди, применительно к запретам, скажем, запретам идолопоклонства, запрещенным связям, убийству. Они тоже каким-то образом прочитываются на тонком уровне применительно к каждому человеку. И в жизни каждого человека они присутствуют. Если рассматривать идолопоклонство как некоторое отклонение от ощущения единства божества, абсолютное единство божества, то, в общем, наверное, в жизни каждого человека есть моменты, вернее говоря, даже трудно себе представить. Ну, то есть, это целая история. Это целый путь надо пройти, чтобы избавиться от идолопоклонства на любом уровне. И боюсь, честно говоря, что только служение абсолютного праведника избавлено от идолопоклонства в какой бы то ни было мере. Потому что любое наличие эго, скажем, любое ощущение себя – это уже идолопоклонство в какой-то мере. Это уже не вполне единобожие. Это поклонение себе помимо поклонения Всевышнему. Ну и так далее. Так вот, здесь имеется в виду, что внутренняя Тора, она сохраняет связь с божественностью человека. Это актуально, несмотря на идолопоклонство и так далее. Это имеет отношение также к идолопоклонству, убийству и так далее на тонком уровне. Шекшигу нихшель хасвишолом баавейра бихлол зеу гамкин авойда зора. На самом деле, если человек совершил любой грех, это уже авойда зора. Это имеет отношение к авойда зоре. Известный тезис, что авойда зора, что анойхи авайлы кехо и лои елыхо, те самые заповеди, они являются источником всех позитивных и негативных заповедей соответственно. Если человек нарушает любую заповедь, то он тем самым проявляет свое недоверие к единству Всевышнего. То есть, значит, в нем нет полноты уверенности в том, что Бог один, всемогущ и так далее. Кемивуэр бы Тани. Как объясняется в Тане? Кибазе арейгу нифрат миахдусы магусы виасмусы изборах. Каким боком любая негативная заповедь связана с идолопоклонством, нарушение ее представляет собой акт идолопоклонства. С той точки зрения, что человек, нарушая любую заповедь, он отделяется от единства сущности божества. У Вифрат Бейсна Вейриша Рейгу Киилу Ойвид Авейда Зора, в частности, в особенности, наверное, если он совершает такие грехи, которые засчитываются, как будто он поклонялся идолам, которые засчитываются как идолопоклонство. Векмойши Низбайрбам Бейгерас Атшува, как объясняется в третьем разделе книги Таня, так вот, если человек совершает любые грехи, получается, потому что любые грехи связаны с идолопоклонством, он вправе изучать внутреннюю Тору и обязан изучать внутреннюю Тору, и она вернет его к лучшему. То есть, она сохранит его связь с божественностью и в результате каким-то образом его изменит, может быть, даже не вполне зависящим от него образом. Пункт Юд. «Везеу маши омр рабин Ерои, мания хани колу моны шебейлом». И вот это то, о чем говорит рабин Ерои. Обратим сразу внимание, наверняка это дальше сыграет свою роль, что рабин Ерои, а от слова «негойра», то есть от слова «свет», рабин Ерои, я отставляю в сторону все ремесла в мире. И он говорит, я не буду обучать своего сына ничему другому, кроме Торы. В Ешном базе что и фаним, в этом есть два, как мы с вами сказали выше, есть два варианта. Демишна ойб дебрайса. Тот вариант, который определяет Мишна там, своим образом, Брайса своим образом. Алиф, первый вариант, Шляша Атойра, Гибихла Лумонес. Тора, как она среди других ремесел, как она подобна другим ремеслам, Бейс, Ойли, Майла, Мизе. Или она выше всех ремесел. Это второй и третий варианты регламента выше. Векемэмэр Бесейну, Шаалимот, Гуа, Дайта, Динавшо. И, как сказали наши учителя, что изучение Торы должно происходить адайту динавша, то есть согласуясь с личностью человека. Кианишома ло йорде эла литакен, везой яумона шило эзагуф. Значит, вот эта вот рекомендация изучения адайту динавшо, то есть из понимания, исходящее из понимания того, кто ты есть, согласно твоей душе, или согласно самому тебе, навшо может иметь значение ацмой, то есть согласно ему самому, это означает, что я должен изучать Тору, мудрецы рекомендуют изучать Тору, сообразуясь собственным, ну, вот, с тем, кем я являюсь, кого я собой представляю. Я должен изучать Тору, ну, скажем, того уровня сложности, который я способен осилить. Если я буду изучать Тору, которая слишком... Те труды по Торе, которые слишком просты для меня, не буду пытаться лезть внутрь, то у этого изучения Торы будет ценность менее высокая, чем могла бы быть. Если я буду изучать Тору, которая запредельно сложна для меня и просто ничего не буду понимать, тоже в этом есть проблема. Каждый человек, ну вот, с точки зрения своей души, приспособленный более близкое ему изучение каких-то конкретных моментов в Торе, каких-то конкретных разделов Торы может быть. И вот он должен стараться изучать ту Тору, которая, которой лежит у него душа, скажем. Ибо душа спустилась в этот материальный мир исключительно для того, чтобы исправить, что тело, и это его, ее ремесло. Нефеш абамис вехелке бейлам, исправить тело, свою животную душу, и в результате вплоть до доли своей в материальном мире, то есть исправить все, что относится к человеку, все, до чего человек дотягивается. Ваахарка гу ломит лишмо. А после этого он изучает Тору лишмо, лишем атеира. Лишмо с окончанием гей, лишмо, г. Это во имя нее, во имя нее это чего? Во имя Торы. лишема тыра, лимайла микола умоны с шебе эйном, то есть выше всяких ремесел в мире. А филу гаумонис детику на гуфе эйлам, даже ремесел, ремесла, исправление тела и мира. Ну, наверное, я не знаю, как со слуха особенно, здесь какой-то очень сжатый текст, каждое слово, по-моему, повод для Фарбрэнгена. Давайте проясним здесь немножечко, о чем Рэбе говорит. То есть, он перевел разговор наш о вот этих двух регламентах изучения. Изучение, когда Тора, она как ремесло среди других ремесел, но только единственное, что вот, ремесло, обладающее существенным преимуществом. Либо она совсем не ремесло, а совсем особняком от всего остального стоит. Ремесла – это что-то такое вот мирское, низкое, этим пускай кто-то другой занимается. Придут чужаки и будут заниматься твоей работой. А Тора – это вот что-то такое, совершенно отдельная, особая статья. И вот Рэба переводит это на, в контекст, интерпретирует это в контексте духовного жизненного пути. Вообще того, для чего человек существует. Душа спускается в мир для того, чтобы исправить материальное тело, животную душу, долю в материальном мире. И это ее ремесло. И вот это ремесло совершается, вот это ремесло совершается при изучении Торы. Эта работа вершится, в частности, изучением Торы. Здесь Тора как ремесло. Но эта работа, она может быть закончена. У этой работы есть определенный предел. Достигая абсолютной праведности, человек эту работу завершает. То есть, когда он все закончил, перебрал свое тело, исправил животную душу, исправил мир вокруг себя в той мере, в которой ему доступно исправление этого мира. И то, что лежит за пределами данной работы, это Тора, как она выше ремесла, третий регламент, из обсуждавшийся нами выше. Тора, как она выше ремесла, то есть выше в том числе ремесла исправления тела, животной души и так далее. Шебехол зе шаих ши ие гефсек лишо килы васов енацех. Шары изоги милхома им минагит валием милием еймоц. И во всем этом возможно прерывание, временное прерывание. Почему временное? Потому что в скобках Рэба обращает внимание, что исключительно временное прерывание. Возможно здесь пауза, потому что в конечном итоге все равно победа будет за нами. Потому что, почему возможно временное прерывание? Потому что это война. Война человека, там, на уровне имеется в виду переборки, исправления и так далее. Потому что это война человека с самим собой, собственным материальным телом, животной душой, овладевание им, завоевание им окружающего мира, подчинение его святости. И, как в любой войне, здесь возможны победы, поражения, как сказано в Торе, народ пересилит. Как раз относительно пары Яков и Исав, между прочим, совсем недавнее место в Хумыше. Народ пересилит в смысле, что противоборство между добром и злом, в том числе на уровне персональной войны каждого человека, каждого еврея, совершенно эта вот ситуация нестабильная. То один окажется сильнее, то другой. И надо быть к этому готовым. Умеламитас боней тейра и обучает сыновей Торе. Эйзе тойра, какой Торе? Тойра с рабин герои. Обучает сыновей для того, чтобы вот это происходило, эти действия, для того, чтобы происходили эти действия, для того, чтобы происходило исправление. для этого обучает отец своих детей Торе Рабин Ейрои. Ден Ейрои гуман ерейный хахомим. Как сказали о нем мудрецы в трактате Ирувин, о Рабин Ейрои. Почему он был назван Рабин Ейрои, от слова Нгойра, как мы указали выше, от слова «свет»? Потому что он мангер иней хахомим, поскольку он просвещал глаза мудрецов. Гайну мойер давка. То есть, Нгейрои – это тот, кто просвещает глаза мудрецов. Указание на источник света, в отличие от света. Шеги аймеда слой лоодам афилу бими хол ису мебилми хойли исурим везикно. То есть, это такая Тора, которая стоит за человека, выражаясь словами Мишны, также в дни его болезни, в дни его старости, в дни, когда он переносит бедствие. Это тот самый источник Торы, для которого, который хранит связь человека с божественностью, вне зависимости от того, что с человеком происходит, какие он поступки совершил фактически. И вот в этой войне человека по изменению самого себя, в которой есть и победы, есть и поражения неизбежно, поскольку это путь. Его изучение Торы Рабин Ейрои именно, то есть Торы на уровне внутренности, внутренние Торы, страхует его от отрыва от божественности, в каких бы обстоятельствах он ни находился. Пункт Юдальф. Ине нахой лигу, шехоса берамах и ворим. Теперь по поводу различных вот этих перипетий, от которых человеку приходится страховаться. Болезни. Что такое болезни? Это когда существует некий недостаток в области 248 органов, вешесах гидим и 365 жил. Шеген рамах митсесасе, вешесах митсеслоитасе. То есть, если переводить разговор с примера на то, на что он приводится, в области 248 позитивных или 365 негативных заповедей. Валзе уэймер шешар кол хаумонос эйн эймедес леодам бимей хойли и сурим везикны. И вот Рабин Ейрои говорит, если человек болен в дни болезни, бедствий, старости, другие ремесла за него не стоят. Айнуши ниглес атеира ливад эйнами шамрату михейли. Что это означает? На том уровне разговора, на который мы с вами сейчас перешли, мы уже под ремеслами подразумеваем, то есть, ну вот, ремесла – это занятия, непосредственные занятия переборкой и так далее. Исправлением материального тела, животной души и так далее, которое осуществляется благодаря Торе, как она объясняет нам, что именно делать, как она объясняет нам регламент выполнения заповедей. То есть, благодаря раскрытой Торе. Это Тора, которая вовлечена в процесс переборки. Но в этой переборке, в этой войне, может происходить, вот, возникать временное поражение. Человек может терпеть временное поражение, не только побеждать. И тогда его война прекращается. А что же тогда хранит его связь с божественностью? То есть, что сохраняет его и гарантирует продолжение этой борьбы и достижение победы? Внутренняя Тора. То есть Тора, как она участвует, как она задействуется им в виде инструмента в деятельности по исправлению тела, животной души и так далее, она не сохраняет его связь с божественностью. Она не охраняет его от болезни. Ойл колпоним и сурим. Или, по меньшей мере, не охраняет его от бедствий, которые он несет. Шиинина и сурим гуша афилу им губиацмей эйнлой хойли. как прочитываются бедствия на этом уровне, рассуждений, в этом контексте. А это когда в нем самом нет болезни. А вол ешло и сурим мибней бейсиоми свивосей, но он несет, он переживает, страдает за своих домашних или за свое окружение. Увеойфина хитоев аре алколпоним мизикно. Ну уж, в лучшем случае, когда он переносит страдания от старости. Гайно миинен шельхалишус беки и матыру умисы. Что такое старость? Это слабость в области Торы и заповедей. То есть, Ребе рассматривает вот эти три варианта, которые Мишна перечисляет. Болезнь, страдание, старость. Только Мишна их перечисляет в другом порядке, кстати. Болезни, старость, страдания. Но, тем не менее, Ребе их выстраивает так, потому что он видит здесь последовательность от большего к меньшему. Болезнь – это когда человек несет поражение в этой вот собственной борьбе, собственной войне, несет поражение на самом базовом уровне, то есть у него появляются недостатки в области Торы и заповедей, фактически он нарушает какой-то запрет или не выполняет какую-то обязанность. Вплоть до того, что он вообще отказывается там, от соблюдения, скажем, может вот, до такой степени его поражения дойти. Есурим – это нечто меньшее, то есть, когда в нем самом нет недостатков типа болезни, он выполняет все, что на него возложено, не нарушает ничего, что ему запрещено, но его влияние на окружение оказывается недостаточным. И его семья, те люди, на которых он должен был бы влиять и пытался влиять, но вот не получается ему повлиять на них в той мере, в которой хотелось бы. Они болеют, как бы, они несут урон в духовном плане, и он страдает за них. Вот это вот страдание, а старость – это когда все вроде в порядке. Но он, подобно старому человеку, который теряет силы потихоньку, он ослабевает в области Торы и заповедей. Эйны нишмар мизе. Так вот, его раскрытая Тора здесь в данном случае, если я правильно понимаю, эйны нишмар мизе, он не уберегается ею от таких вещей. Она не страхует его от таких вещей, не хранит его, вот если подобные вещи происходят. Маша Энкин, Тойрас Рабин Ерои, оймеда слой бимей елдусы, оймей зикнусы. Что не так применительно к Торе Рабин Ерои. Мы Тору Рабин Ерои мы теперь понимаем как внутреннюю Тору. Рабин Ерои тот, кто мангир, тот, кто просвещает глаза мудрецов. То есть, Рабин Ерои, Тора Рабин Ерои, это и есть источник, светильник в Торе. Что не так применительно к Торе Рабин Ерои, а имеде слой, которая стоит ему в дни детства его, ну, то есть, в дни молодости его и в дни старости его. Век мойшим исаем, веавая береха с Авраамом бакель. И как он в Мишне завершает, Бог благословил Аврома всем. Шаал беколь Омру Рабисейну относительно вот этого Баколь во всем. Всевышний благословил Аврома всем. Высказываются наши учителя. Шезеуше гитимо имейной лама бойлам шикулей той бойлам азе. Мудрецы объясняют это Баколь как то, что Всевышний дал отведать Аврому вкуса будущего мира еще тогда, еще в то время, когда он жил в этом мире. Тора Рабин Ерои – это вот тот самый внутренний фон как бы, еврейского бытия, который человека страхует от любых катастроф, духовных катастроф в его жизни, который сохраняет, несмотря на неизбежные падения, ослабевания, и какие-то проблемы в духовной жизни человека, которые у каждого случаются, покуда человек не достиг абсолютной праведности, сохраняет его связь с божественностью. Так вот, эта связь, она подобна отведыванию Авраамом от вкуса будущего мира еще при жизни в этом мире.